svoboda.org.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна.
Дмитрий Медведев покуль не отказал на лист Александра Лукашенко относно нафтовой проблемы. Вустные домовленности так и не реализовались. Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта не только при поставках у Беларусь нафты, але и нафтопродуктов. Что это означает для Беларуси? Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Такие ставки мыта российский бок применяет от 1 студеня 2010 года, а вызначены они згодно с постановой российского уряду от 25 снежня 2009 года номер 1091. Про это говорится у телефонограмме Федеральной мытной службы России, якая трапила у медии. У прессовой службе Федеральной мытной службы эту информацию не комментуют. Представник Федеральной мытной службы России Владимир Зубков сказал корреспонденту «Свободы».
Я в курсе этой проблемы. Мы не комментируем вообще это. Вы знаете, что сейчас идут переговоры еще по этому поводу? Вообще нет у нас комментариев. Это уровень правительства.
А на самом деле происходит зазевание?
Это не принципиально важно, на самом деле это или нет, потому что мы орган исполнительной власти. Даже, может быть, если есть эта телефонограмма, но она принята не нами. Поэтому мы не обязаны вам подтверждать или не подтверждать, что такая телефонограмма есть. Мы комментировать не будем.
Гэтая телефонограмма з'явілася пасля таго, як у нафтавыя перамовы ўмяшаўся кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Ён накіраваў ліст прэзідэнту Расіі, нагадаўшы пра дамоўленасць з Дмітрыем Мядзведзевым падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году. Згодна з ёй, цягам 2-3 месяцаў гэтага году нафта ў Беларусь будзе пастаўляцца бязмытна, а цягам гэтага часу бакі узгодняць умовы пастаўкі. Аднак потым Расія, маўляў, адмовілася ад гэтага і паставіла Беларусі непрымальныя умовы. Як паведаміў «Свабодзе» адзін з расійскіх дыпламатаў, пакуль Дмітрый Мядзведзеў не адказаў на гэты ліст, а пазіцыя расійскага боку па нафтавых перамовах не памянялася.
Наша позиция ясна. Мы хотим услышать цифру конкретную, сколько надо для внутреннего потребления. И вот Россия готова поставлять для внутреннего потребления по российским, внутрироссийским ценам.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, за апошние годы повеличились поставки российских нафтопродуктов у Беларусь. За минулый год их объем склал около 3 миллионов тонн. А лишь у нас есть свои заводы, которые вырабатывают нафтопродукты.
Люди в тим, как больше нафты отправить за рубеж. Мы сами можем споживать нафтопродукты, которые нам обойдутся тоннее, чем просто робить тут из нафты. А нафту, навод свою, отправить за кордон.
Аднак цяпер, калі паўстала пытанне пра тое, што Расія ўводзіць 100% мыта не толькі на сваю нафту, але і нафтапрадукты, то Беларусь панясе значныя страты – больш за 2,5 мільярда даляраў, гаворыць Леонід Злотнікаў.
Расія ўжо колькі гадоў вела перамовы па стварэнні мытнага саюза, і заўсёды Расія папярэджвала, што будуць пошліны на нафту і нафтапрадукты. Аб гэтым і наша кіраўніцтва ведала некалькі гадоў. Вы паглядзіце на змест пісьма Лукашэнкі – Медведеву. Наше кіраўніцтва ведала, што будуць гэтыя мытныя пошліны. І яно ішло на стварэнне мытнага саюза, ведаючы вось гэтую інфармацыю. І калі ёсць такая вусная дамова прэзідэнта аб тым, што пакуль не падпішуць новы договор аб паставках нафты на 2010 год, ну не будзе гэтых пошлін мытных новых. Гэта такая вусная дамова. Ну вось, наш прэзідэнт спасылаецца на гэту дамову.
У Беларусі пакуль не каментуюць тэлефанаграму Федэральнай мытнай службы Расіі і не пацвярджаюць початку чергового раунду перемовов. Пресс-секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко сказала.
Мы кошти не комментуем. Все по-ранейшему, все працює у плановому режимі.
Ці притягуються перемови об умовах поставки російської нафти у Білорусь у 2010 годі? На гэтае питання помощник російського міністра енергетики Ірина Єсіпова сказала.
Переговори не закончились, просто они не возобновляются пока. Может быть, они там проходят как-то в дистанционном режимі, но это уже все вышло на уровень правительства.
Сказали нашему корреспонденту у Министерства энергетики России. Тем часом вице-премьер белорусского уряду Андрей Кобяков на начале белорусской делегации удельничает у международной энергетической конференции, якая завершается сегодня у Батуми. Адметна, што кракаўскую ініцыятыву, пад эгідай якой праводзіцца канферэнцыя ў Грузіі, у Маскве звычайна называюць антырасійскім праектам. Ён прадугледжвае пастаўкі энерганосьбітаў у Еўропу, абмінаючы Расію. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Міністерство заміжних справ Грузії лічить важним долучення Білорусі до енергетичних проєктів транспортування каспійських енергоносбітів. Принамсі, намісник міністра Давид Джалаганія заявив журналістам: «Ми лічимо вельми важним підключити якмога більше дільників до реалізації проєктів, які забезпечують альтернативні шляхи забезпечення Європи енергоносбітами. І ми тільки вітаємо уділ делегації Білорусі у Батумській енергетичній конференції». Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський каже: «Азербайджан, Грузію, Україну, Литву, Польщу і ще 5-6 країн, серед яких і Білорусь, об'єднує одна ідея – створення одної транзитної простори».
Це ідея Ющенка одним голосом з Росії, як би страни-транзитери, розмовляли. Що дотичиться зараз, що у Батумі мероприємство? Я би звернув увагу на то, хто визначалює білоруську делегацію. На мой особистий погляд, Кобяков поїхав у якості личного представника Лукашенка. І об этом свідчить то, що його прийняв, ну, господар этого мероприємства, президент Грузії.
Поводле грузинських медіа Михаил Саакашвили подякував Андрею Кобякову за непризнання сепаратистських регіонів України. Намісник старшини Міжнародної комісії Палати представників Ігор Карпенко сказав «Свободі»: «Енергетична безпека – надзвичай важний фактор устойливого соціально-економічного розвиття Білорусі. Тому і ігнорувати Батумську регіональну конференцію було б неправильно».
Ну, у нас же кажется, что начинается со стороны России. Некоторые, так сказать, залепы, я имею в виду, вот, по энергоносителям. Сейчас по нефти та сама ситуация. Надо учитывать и тот фактор, что сегодня в Беларуси нет множества труб, которые бы, так сказать, гарантировали рыночные условия получения той же самой нефти, там, газа и так далее. То есть фактически монополист сегодня сам нам поставляет. Ну и поэтому, конечно, надо искать выходы, может, диверсифицировать зависимость определенно от энергоносителей.
Роман Яковлєвський каже, що Білорусь може скористати своє геополітичне становище і взяти уділ не тільки у транзиті, але й у отриманні Каспійської нафти.
Ну, наприклад, у цьому проєкту Одеса, Броди, Плоцк, Гданськ. Так воно повно гучить, цей проєкт. І менавіта білоруський кавалочок території має вельми важкі, каб це була, ну, замкнута така система труби транзиту, подньово-усходний, минує Росію. Азербайджанская нафта, празу Украину, Беларусь, а тут еще нафта перепрацовывающие перепрацовывающие, вельми буйные.
Для витоков краковской инициативы стояли президент Польши Лех Качинский и тогочасный президент Литвы Валдас Адамкус. Ее саммиты проходили у Кракове, Вильне, Киеве, Баку. Беларусь у якости назиральника представлял наместник министра замежных справ Валерий Воронецкий.
Розказував Володимир Глот. Протяг теми у експертизі свободи.
У експертизі свободи передача на тему, чому Білорусь і Росія не приходять до компромісу на нафтових перемовах. У білорусько-російському нафтовому конфлікті узникла певна пауза. Чому Олександр Лукашенко звернувся з листом до Дмитрія Медведєва? Чи зайняла Білорусь більш жорстку позицію? На кого працює час? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи. Журналістка газети «Білоруси і ринок» Тетяна Манюнак з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коптиш з Москви.
Експерту випашується хвилинов праз 20 одразу після чергового випуску новинов. Александр Лукашенко подписал закон, який повялічив колькасть спецслужбаў, што мають права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Закон с непрекметной назвой об унесении изменов и дополнений у некоторые законы Республики Беларусь по питанию взмоснения борьбы со злочинностью Александр Лукашенко подписал 4 студеня. Днями этот закон включен в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь под номером 107.3 и выставлен у интернет. Это означает, что он начал дзейнічаць. Каб пераканацца, что этот закон сапраўды павялічыў колькасць белорусских спецслужбаў, трэба знайсці у реестре другі закон об аператыўна-вышуковай дзейнасці, прыняты яшчэ ў 1999 годзе. З таго часу ў яго 4 разы ўносілі праўкі, у тым ліку апошні раз у 2008 годзе. Новая праўка ў 7 артыкулу гэтага закону дадае да спецслужбаў, якім дазволена аператыўна-вышуковая дзейнасць, некі аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Што гэта за структура? Подполковник Валер Костка, який у 1990-х годах служил у войсковой контрразведке, каже, что ранее такой структуры не было.
С крайком я чу, что этот центр в основном подпорядковывается помощнику президента Виктору Лукашенко. Но я думаю, это сбор огульной информации, думок, и чем люди живут и так далее. Я думаю, тут зараз все эти змены, которые отбываются, все зараз треба разглядать через призму предвыборчей кампании, которая уже фактично стартанула за посаду президента.
По воле ранейших изменов у закона об оперативно-вышуковой деятельности спецслужбам надавались и полномочия избирать известки про громадянов и пресс интернет. Таким чином, правки, которые унес теперь сын Лукашенко, дают возможность и оперативно-аналитичному центру при им шире деятельничать у сетеве. Незалежные надзиральники у Беларуси уже сговорили про то, что новая спецслужба будет контролировать интернет-листование громадян Украины, сошить за тем, какие сайты они наведывают, и навод уздейничать на ход дискуссий на интернет-форумах. Наместник старшины Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец занепокоен тем, что свобода в белорусском интернете имкливо скорочается.
Уражение, что в саправду в форумах прямают дел люди, у яких есть мета подставить там под сумнев демократичную каштовность неких лидеров и так далее. И на вот працы бажи мы бачили, что нас покидали комментарии под нашими материалами. Люди, которые 100% володали той информацией, которой могут володить только представники спецслужбов. И робили это наумысно, как там покрыть, распаўсюдзі такія вельмі сумнеўныя звесткі. Апошнім годам гэта больш развілося. І, дарэчы, гэта не толькі ў Беларусі адбываецца, а і ў Расіі. На форумах, на каментарах займаюць, як кажуць, специально обученные казачки.
У КДБ Беларуси мне не удалось отримать комментарий до известок про то, что певные супрацовники этой организации в службовых метах працуют на интернет-форумах. Телефон прессовой службы КДБ другий день не отказывает. Коли я задал питание керовнику прессовой службы Генеральной прокуратуры, те ведомо прокуратуры про таких супрацовников и те законная их деятельность, спадар Петр Ковалев отказал.
Что-нибудь вам про это ведомо? Насколько это законно, коли такие
нет,
супрацовники есть?
Нет, неведомо. И комментовать нема чего, если неведомо.
Так нам отказали у Генеральной прокуратуры. Про схвилину про то, как витебские державные СМИ робят Сергея Коваленки антигероя. У Праской студии Алена Тиханович основные темы дня. Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта не только при поставках у Беларусь нафты, але и нафтопродуктов. Віце-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабяков бярэ ўдзел у Батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюцца шляхі забеспячэння Еўропы энерганосьбітамі, абмінаючы Расію. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Беларускія медыкі прысвяцілі гэты дзень прафілактыцы грыпу. Галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан паведаміла, што да новага ўсплёску эпідэміі ў краіне падрыхтаваныя. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа азначае 20-годдзе. Ад 2003 году гэта ўстанова не мае афіцыйнага статусу. З вамі Радыё Свабода. У мясцовых віцебскіх газетах пачалі з'яўляцца артыкулы, дзе Сергея Каваленку, які вывесіў на галоўнай гарадской елцы бел-чырвона-белы сцяг, прадстаўляюць вулічным хуліганам. Пра сябра Каваленкі Тараса Сургана, асуджанага сёння на 7 сутак, таксама пішуць як пра вядомага ў Віцебску злачынцу. Падрабязнасці з Віцебску.
Тарас Сурган, сябра і аднадумца Сергія Каваленкі, быў сёння асуджаны ў чыгуначным райсудзе Віцебску. Суддзя Таццяна Цыганкова прызнала яго вінаватым у хуліганстве, нецэнзурнай лаянцы. Тарас Сурган спрабаваў аспрэчыць абвінавачанне. Ён распавёў, што 9 студзеня пайшоў выносіць смецце, і невядомыя асобы звярнуліся да яго з прапановай пагутарыць і запрасілі ў машыну. Невядомыя ў цывільным аказаліся супрацоўнікамі міліцыі, і сёння ў судзе яны былі сведкамі. Цвердзілі, што Сурган нецэнзурна выказваўся. Для координаторки аргкомитету партии БХД Татьяны Северинец, якая пришла у суд подтримать Тараса, суддя поводила себе некорректно. Господар Сурган мусил заявить ей отвод.
вельми грубо размовляла, покрикивала, голос повышала весь час, перебивала его с криками. И потом мы начали обраться, да? И Тарас сообразил, сказал, я даю вам отвод. Даю вам отвод, я не доверяю, вы хамите. Мы сразу пошли до старшини суду для того, как выказать свое негодование, бурение.
Отвод судьи, однако, был отхиленный. Исподарня Цыганкова постановила покарать Тараса Сургана 7 сутками арешту, який он мусит провести в изоляторе часового утримання. Тарас Сурган и Сергей Коваленко ранее неодноразово были затриманы за акции с белчервон-белыми стягами. Ободва они стали героями публикаций у мясцовых газетах, где рассказывалось про то, что 7 студня на городской елце на площади Перемоги появился белчервон-белый стяг. Первые артикулы на эту тему вышли у минулый авторок. Про учинок Сергея Коваленки газеты рассказывали в одном шерегу с описаниями побитых хулиганами ліхтарів до поломанных плато. Причем имя активиста там не называлось. Учора у газеті «Відьбичі» ягоне имя опубликовали. У артикуле «Кому дренно, коли нам добра» про его рассказали, как про уличного хулигана, небезпечного для громадства. Про Тараса Сургана было згадано так само. У приватности то, что он несколько раз был осужден за кишенные крадежи. Тарас Сурган никогда не отмовлял этих фактов у своем минулом. Теперь он говорит, что ему соромно за ранейшие учинки, и он мкнется выправиться. Сергей Коваленко артикулы у мясцовых СМИ комментует так.
Кожного человека есть помилки, за кем бывает соромно. Але зараз на меня полился брус канализации, якая находится под КДБ. И этого бруду я упомнен, будет еще более. Влада сполохалася моего учинка и бел-червоно-белого стяга.
Незразумелым чином номер газеты «Відьбичі» с артикулом про Коваленку и Сургана трапил у поштовые скрыни до витебских незалежных журналистов. Расповедая Сергей Серебро.
Когда я пришел до хаты, то жонка показала мне газету «Відьбичі», которую мы не выписываем, але которая лежала в нашей скрыне поштовой, и сказала, что в этой газете на некой сторонце обведенный артикул про Сержука Коваленку, и он обведенный оранжевым маркером был. А так само она сказала, что когда я вернулась до хаты, то чомусь працевал телевизор. Хотя, когда я сходил с дому, то телевизор был выключен. Ну, еще мне стало ведомо, что эти ж газетки пришли до Бориса Хамайды и до Лены Степановой.
Колькі дзён таму у Сергея Серабро быў праведзены ператрус. У яго забралі архтэхніку, і цяпер ён дужа занепакоены тым, што ў ягоную адсутнасць нехта можа мець вольны доступ да яго ў кватэру.
Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Калісьці моладзь беларуска-літоўскага памежжа ехала за лепшай доляй у горад. Пад горадам разумеўся толькі адзін горад – Вільня. У савецкія часы ніяк не ўяўлялася, што паміж горадам і роднай вёскаю праляжа сапраўдная мяжа з візамі і калючым дротам. Пра дажываючых свой век старых каля мяжы еўразвязу чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа Дмитра Бартосіка на памежжа еўразвязу у нашай праграме «Хвіліна праз 25». Беларускія медыкі прысвяцілі сённяшні дзень прафілактыцы грыпу. Галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан паведаміла, што да новага ўсплёску эпідэміі ў краіне падрыхтаваныя. Ўсплёск грыпу чакаецца пры канцы студзеня на пачатку лютага. З падрабязнасцямі і на Студзінская.
У 2009 годзе было дзве хвалі эпідэміі грыпу. Першая з сярэдзіны студзеня па сярэдзіну сакавіка і другая з канца кастрычніка да пачатку снежня. У параўнанні з 2008 годам рост захворванняў на вострай рэспіраторнай інфекцыі на 34,5%. Такую статистику подает головный санитарный врач краины Валентина Качан.
Всего за 11 месяцев 2009 года зарегистрировано 3,693,889 случаев острых респираторных инфекций. Показатель заболеваемости составил 38,412 случаев на 100 тысяч населения.
Зараз эпидемичная ситуация в Беларуси у норме. У сплеску захворвания у няма. Чарговый эпидемичный уздым махчимы при конце студеня. У той же час статистика сведчить.
По состоянию на 13 января с начала сезона заболеваемости острыми респираторными инфекциями обратилось за медицинской помощью более 1 миллиона человек, что в 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года.
На конкретное питание «Радио Свобода» кольки человек по час осеньского уздыму эпидемии перенесли перенеслі пнеўманію, якая колькасць памерла ад пнеўманіі свінога грыпу, намеснік міністра аховы здароўя Валянціна Качан адказала так.
То, што касаецца статістыкі, я хацела бы, чтобы мы не торопились сегодня. В январе месяце все области сдают отчеты, и вся официальная статистика будет представлена. Я не думаю, что у нас будет значительно больше осложнений, в том числе и пневмониями, по сравнению с предыдущими годами.
А у разгар эпидемии 6 листопада 2009 года подчас онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании старшиня комитета по ахове здоровья Менгарвыканкаму Дмитрий Пеневич поведомил, что на той момент только у шпиталях столицы знаходилось больш за 1100 хворых на пневмонію. Крыху пазней спадар Пеневіч удакладніў, што ўсяго былі шпіталізаваныя 1266 чалавек з пневмоніяй. Гэта падкрэслім толькі ў Менску. Паводле слоў намесніка міністра аховы здароўя Валянціны Качан, перапрафіляванне амаль двух дзясяткаў аддзяленняў па 60-100 месцаў пад пульманалогіі, аказваецца, звычайная з'ява.
Ежегодна абязательным пунктам у нас находзіцца перепрафіліраванне коек на случай высокого подъема заболеваемости. И в этом эпидсезоне это было не исключение, а это то мероприятие, которое позволило сегодня не оставить ни одного больного с пневмонией без оказания в полном объеме медицинской помощи.
З прэсавай канферэнцыі Валянціны Качан, галоўнага санітарнага ўрача Беларусі, паведамляла Інна Студзінская.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць і галасы слухачоў. Званкі на Свабоду слухала Галіна Бакунчык.
Беларусь і Расія працягваюць супрацьстаянне ў пытанні паставак расійскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Федэральная мытная служба Расіі распарадзілася спагнаць 100% экспартнага мыта пры пастаўках у Беларусь не толькі нафты, але і нафтапрадуктаў. Слухачы Свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
В последнее время вечерние новости по Первому каналу ТВ напоминают сводки военных действий с Восточного фронта, в которых виноват только Лукашенко. Это не на пользу ни государству, ни народу и вызывает тревогу и неуверенность в завтрашнем дне у нас, у простого народа.
Яшчэ адна тэма абмеркаванняў – бел-чырвоны-белы сцяг на ёлцы ў Віцебску, які вывесіў Сергей Каваленка, і адносіны людзей да помнікаў Леніну ў Беларусі.
Вельмі шановны і дарагі гаспадар Сергей Каваленка, асей душы поздравляю вас вялікім подвігам, які вы завершылі, калі вывесілі вялізны бел-чырвоны-белы сцяг на найвышэйшай навагодняй еліне краіны.
Вспоминаю Никола и генерала Захаренко, когда сдымали бело-червоно-белый стяг, и он пропоновал караул, это еще оркестр, снять его и покласть его в музей. Не сняли, подрали на ковалки. Вот отсюда лечу и такое относительно до наших национальных символов. Забороненный плод, он вельми солодкий. Это будет протягиваться. История таких сдеков со стягами николи не прощает.
Прослушала Нину Ермолинскую по поводу виденного в Солигорске, как подростки камнями старались сбить бюстпенина. Но я бы здесь не восхищалась этим. Просто хулиганский поступок. Историю таким методом не переписывают. Перенести и создать музей – это другое, более разумное решение. Лариса, Минск.
Отказываючи на питание слухачки свободы, один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Павел Свяринец выказал свое меркование относно национального бел-червоно-белого стягу и советского червоного стягу. С этой нагоды наступное телефонование.
Несостоявшийся христианский демократ Павел Свяринец облил грязью красный символ нескольких поколений. Если он такой эксперт, то пускай объяснит, почему в красно-белом флаге виртуальной БНР, которая сотрудничала с фашистами, присутствует красный цвет.
Отказывая Павел Свяринец.
Тлумачу шановному слухачу, коли скривавленное тело Христа загорнули у долгую белую полотнину, а после Иисусу воскрес, и егоные вучни бачили белую полотнину с кривавой червоной полосой. Того часу бел-червоно-белый стяг является символом христианских краинов. Можно сгадать ангельщину белый стяг с червоным крыжем, грузинский стяг, швейцарский, датский, норвежский. Навод на одении митрополита в Русской Православной Церкви бел-червоно-белая полоса, шановный, не ведая истории. Принциповая позиция Белорусской Народной Республики была у супротиве оккупантам, как нацистским, так и большевистским.
У эфира «Звонки на свободу». Телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями слухачов с нагоды президентских выборов в Украине.
Перед попередними президентскими выборами в Украине я молилась, каб перемогу отримал Виктор Ющенко. Молюся за его и теперь. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Ющенко альбо Тимошенко станет президентом. Это на Украине кандидаты с батьковской хаты. На державном узровне, кажут народной мове. Валерий Курневич Борисов.
Телефон для записи ваших водгуков и меркаваний 266-39-52. Это Менский номер. У гэтые дни мы цікавимся, ці павінна Беларусь отказывать оказывать допомогу у ликвидации наступствов землятрусу на Гаити. Такое же питание мы проводим на нашем сайте свобода.орг. Адразу после выпуску новинок экспертиза свободы.